Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Продолжаем общение, продолжаем обсуждать резонансные темы. Сегодня затронем несколько таких. И вот буквально в продолжение темы, которую я услышал у Юрия Будкина, вы обсуждали, хотел добавить несколько своих соображений на эту тему. Не касаться сути обсуждаемого, а суть там такая, надо ли нам присоединять какие-то территории, какие-то государству или не надо. Что хотел сказать? Вот вы знаете, мы неоднократно с вами обсуждали уже это. Я очень плохо отношусь, когда политические силы, новые или старые, начинают заниматься популизмом. То есть говорят то, что нереалистично, нереализуемо никак. Но хорошо, приятно слушать и с этим легко соглашаться. Я вот к этому отношусь. Не то, что с легким скепсисом. Не нравится мне такая позиция. Это значит, что людям нечего сказать по существу. И для меня картина очевидна. Я напомню, что речь идет о том, что партия Прилепина за правду предложила сегодня внести еще одну поправку в Конституцию касаемо ситуации, где если 75% граждан какой-либо любой территории проголосуют за включение в состав Российской Федерации, то это необходимо исполнить. Они говорят про Донецкую, Луганскую Народные Республики, говорят про Абхазию, Осетию, там еще ряд соображений на этот счет. Вот я считаю это популизмом, да, при всех соображениях на эту тему, да, при всех сложностях этой ситуации с Донбассом, неоднократно обсуждаемой, я считаю, вот это тот самый популизм, когда люди не очень понимают, о чем говорят. Конечно, и соображения слушателей, которые я тоже успел послушать, о том, что Анна сказала, что они хотят быть своей маленькой независимой народной республикой, но я с этим не соглашусь, поскольку много раз я был и в Донецке, и Луганске, знаю много народу оттуда, они шли в Россию, и многие из них надеются, что когда-нибудь придут. Но вот в таком исполнении, как себе это видит господин Прилепин, это, к сожалению, невозможно. Это очень простое такое предложение. Понятно почему. У нас впереди единый день голосования, по-моему, 13 сентября. На этих выборах всем новым партиям нужно получить такую называемую льготу. Льгота заключается в следующем. Если от партии кто-либо где-либо изберется в ЗАГС Собрания, в облдумы, то он тогда эта партия получает право не собирать подписи на думскую кампанию. И вот поэтому сейчас, соответственно, пошла такая свистопляска, что называется, все козыри на стол. Вот. Посмотрим за будущим этой партии, но это предложение, мягко говоря, звучит не очень убедительно. Хотя вопрос сложный, и мы как-нибудь тоже посвятим ему время, обсудим Донбасс, хоть давно мы не обсуждали это. Собственно, что хотел сказать по этому поводу, наверное, с этой темой закончим. Это в добавление к Юрию Будкину, да, по существу я думаю, что это вопрос сложный, но не в таком контексте точно обсуждать. Уж не буду вспоминать я историю господина Прилепина как политика, и не буду обсуждать ни Стивена Сигела, ни прочих его замечательных окружающих людей. Вот. Но вот такое соображение у меня есть. Писательские фантазии хороши в романах, пишет 040-й. Давайте к следующим темам нашей сегодняшней встречи.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Новостная повестка сейчас обсуждает одно событие. Это пикеты журналистов, задержания. Все это связано с сегодняшним задержанием ФСБ, советника главы Роскосмоса, бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. И вот уже журналисты выходят к зданию ФСБ, устраивают пикеты, их задерживают. Уже сформирована общественная позиция на тему недопустимости такого преследования. И есть и комментарии Рогозина, и Пескова. Песков сказал, что это не связано с журналистикой, эта ситуация. Рогозин сказал, что Сафронов в Роскосмосе не имел доступа к закрытой информации, и что не сомневался в его порядочности, нанимая на работу. А ФСБ сказали, что он подозревается в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителя одной из спецслужб НАТО. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации «Государственная измена». Я вижу, как люди с прекрасными лицами уже, собственно, решили все и за следствие, и за суд, и за нас с вами. Уже все понятно, что это опять такое же дело, как резонансное дело по Голунову. Тут уже все понятно, без всяких обстоятельств. Но я напомню, что его, в общем, обвиняют по достаточно серьезной статье и, в общем, не в профессиональной, не в журналистской деятельности. И то, что он работал в «Коммерсанте» и в «Ведомостях», это, конечно, важные пункты его биографии, но думаю, что происходящая ситуация с этим не связана. И, на мой взгляд, какие-либо сейчас выражать эмоции, да тем более подобного плана, рано. Но у оппозиции нет повестки. Для оппозиции и любая ситуация сейчас годится. Вот, собственно, мы видим, как она годится, когда неравнодушные люди высказывают свою позицию и будут ее высказывать. Нужна повестка, нужно в чем-то обвинить власть, ну, хотя бы вот в этом. А мы с вами посмотрим на развитие ситуации, подождем, как она будет изложена, да, что же там на самом деле произошло. Я думаю, что это вопрос нескольких дней, и уже конкретику обсудим. Виноват, не виноват, в чем обвиняется и так далее. Да, вот я считаю, что вот эти все обсуждения сейчас, они преждевременны, но поскольку это часть новостной повестки, да, я вот хотел с вами это тоже обсудить. Если у вас какое-то есть мнение по этому вопросу, желательно аргументированно, содержательно, да, телефон прямого эфира 8495-73-73-948. Звоните, пообщаемся. А я пока напомню вам, что те же самые господа травили Аркадия Мамонтова в далеком 2006 году за то, что он якобы снял фильм абсолютно выдуманный о шпионском камне, когда представители посольства одного из стран НАТО, да, Британии, если точно, вот использовали этот камень в качестве закладки. И тогда вот был шквал такой, что насколько он, вот насколько это сшито все белыми нитками, какая-то чушь. И я напомню, что в 2012 году в Британии признали, да, что это правда, что это было действительно. Но никто за, перед Мамонтовым никто не изменился, не извинился за это, конечно. Ну вот, все как бы забыли. И это просто пример обратной ситуации. Это обратная ситуация. И я думаю, что дело не в господине Сафронове. Я действительно не знаю, что там, какие обстоятельства дела. Поэтому не готов выносить ему ни приговор, ни оправдание, правда. Мне кажется, это преждевременно. Но политически мне понятно, что происходит. Нужна повестка. Вот была на днях повестка клубника Грудинина, которому не дают торговать, да, тоже были какие-то пикеты на эту тему. Вот сейчас новая история, да, ну, давайте послушаем ее. Есть несколько звонков, давайте с вами обсудим, вы в эфире, слушаю вас. Уже не в эфире, а вы? Здравствуйте. Алло, слушаю вас.
Добрый день.
Чуть-чуть погромче, плоховато слышно вас.
Добрый день. А сейчас лучше?
Да, сейчас значительно лучше. Только радио на фоне, пожалуйста.
Вы знаете, я думаю, что судить по проблеме Сафронова преждевременно сейчас. Проблема физиков и лириков, а к лирикам относятся наши уважаемые журналисты, так скажем, не совсем хорошим знанием военно-технических параметров, преждевременно. Поэтому здесь многоаспектный вопрос Он нуждается в серьезной дискуссии, в серьезной оценке и экспертном изучении.
Но я...
Поэтому не нужно накалять страсти на данный момент времени.
Ну, страсти уже накалены. Мы с вами лишь обсуждаем обстоятельства происходящего уже, да, в центре Москвы. Кстати говоря, буря прошла, вот она так нагнеталась. Небо было темное абсолютно на центре Москвы, а сейчас уже чисто. Я к тому, что ситуация уже накалена, люди уже там выходят, высказывают свое мнение. Вот я считаю, что это... В общем, по понятным причинам происходит, и никак не связано ни с личностью, ни с деятельностью задержанного.
Александр, извините, а это проблема наших современных СМИ, как ни странно.
Только ли современных?
У нас либо все черное, либо все слишком белое.
Ну, пожалуй, соглашусь, но спасибо за ваше мнение. Но я считаю, что это проблема СМИ вообще, и всегда оно было, и не только сейчас, поскольку какие-то яркие вещи вызывают больше, привлекают больше внимания. Кстати говоря, вот по поводу резонансных таких дел, Мамонтова я вам напомнил, а было еще известное дело, достаточно громкое, в 1997 году. Там журналист Григорий Пасько обвинялся по той же самой статье в госизмене, и тоже была история с поддержкой Amnesty International, других прекрасных организаций того времени, что узник совести, опять, да, дело не там сфабрикованное, как это обычно говорят, но, однако, в 2009 году ЕСПЧ посчитал приговор законным. Это ЕСПЧ, да, который выносит, понятно, какие решения в нашу сторону. Вот, ну, было много таких резонансных дел. Это и дело Дмитрия Пайсона, например, в 2018-м. И ряд других. Поэтому я думаю, что все вот эмоции на эту тему, тему преждевременны. Пишет нам слушатель, что это проблема коронавируса. Люди устали, нужно поразвлечь. Да, честно говоря, не думаю, что это связано. Это политический момент. Поскольку сейчас нужен любой повод для того, чтобы выразить какую-то такую позицию. Позицию против. И, ну, это сгодится. Есть комментарий по поводу предыдущего вопроса я зачитаю, поскольку привлек мое внимание. Ларек Марек пишет, что люди взвалили на плечи груз войны, которую Россия и Украина развязали, а теперь не могут рассчитывать войти в состав той страны, за которую впрыглись. Вот это и называется предательством. Я не это сказал. Я сказал, что вот так вопрос не решается, так как он изложен примитивно в предложении господина Прилепина своевременном. А что касается изменения Конституции по этому вопросу, у нас с вами есть 67-я статья, точка 1, что через создание федеральных территорий все этот вопрос решается. Для этого не нужна новая какая-то выдуманная поправка, да, еще одна. Поэтому это выглядит все популизмом. Извините, что вернулся. Меня вот поправляет 569-й. Гельман извинился перед Аркадием Мамонтовым. Учите матчасть, Александр. А я напомню, что те, кто упорствовал тогда, а это Людмила Алексеева, есть такая женщина, и журналист Леонид Парфенов, извинений никаких не принесли. Ну, собственно, я думаю, что с этой темой все. Если у вас есть какие-то соображения, то 8495-73-73-948. Давайте... обсудим и поедем дальше. Я вас слушаю.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, очень приятно, что вы наконец вышли из отпуска. Хоть вы и мы с вами противоположных взглядов, но я вас уважаю за то, что у вас другая точка зрения. Вы молодец по этому поводу.
Но спасибо.
Смотрите, по поводу Сафронова. Я, ну что, жалко человека, жалко, но... Я видел, сейчас смотрю прямую трансляцию, что там происходит. Очень много задержаний, но, блин, надо как-то с этим, я думаю, что-то будет делать.
Что именно? Вот конкретно. С этим что-то делать? Что вас не устраивает в ситуации? Что же с этим делать?
Ну, возможно, надо его как-то освободить. И... потому что...
Правда? А какие основания, Александр, у нас, смотри, с вами?
Александр,
если... кроме недовольства, ну, журналистов, наших коллег. Что еще?
Да, Александр, если его не освободить, я боюсь, будет как с Иваном Головновым, опять будет много...
А вы не бойтесь, не надо бояться. Бояться — это не вообще не к журналистам история.
Спасибо.
Ну вот смотрите, да, типичное мнение, которое закладывает неправовое решение на какой-то боязнь. Что-то там человек боится, что будет так же, как в резонансном деле Голунова, поэтому надо без всяких оговорок освободить. Я считаю, что следствие и суд должны разобраться. Уж извините, позвольте мне такое мнение. Алексеева уже нет. Оно в 2006 году она вполне была, и в 2012 тоже. Поэтому вы учите матчасть, а не учите меня. Продолжаем. Продолжаем обсуждать. Я думаю, что по этим темам, если есть какое-то мнение, вы можете прямо сейчас позвонить его изложить. 8-495-7373-948. Вот. Ну, а можем перейти и дальше. Что хотел с вами сегодня обсудить? Обещал вчера. Вчера мы эту тему затрагивали. И сегодня мы с вами будем обсуждать одну из самых резонансных, да, пожалуй, самую резонансную поправку Конституции, точнее, ее последствия, ее обстоятельства. Я имею в виду ту самую статью 81.3, примечание 1, по поводу, как вот наши слушатели, не только они, да, это называют обнулением. Об этом тоже поговорим сегодня в деталях, поскольку вчера я вам обещал. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Добрый.
А можно про шпионов?
Давайте про шпионов.
Дело в том, что где-то году в 85-м на центральном телевидении арестовали Суслова. Суслов был человек, который на центральном телевидении отвечал за освещение всей космической программы. Его еще кличку бы открыл на ход, у него нога немножко она была короче. Понимаете, осудили его за шпионаж. Когда это случилось, это просто взрыв какой-то атомной бомбы был. Во-первых, его все знали, он такой достаточно боятельный человек был. Знаете, во-вторых, он был допущен везде и всюду. Вот если там не разрешают что-то снимать, он отходит, звонит по какому-то телефону там, тогда еще сотовых не было. Проходит полчаса, все, говорю, заходите, ребят, что стоите. Просто, ну как вам сказать, когда его арестовали, выяснилось, что он, оказывается, не только на центральном телевидении работал, он еще в ОПН работал, и еще в каком-то месте. То есть он официальные должности занимал. И поэтому, когда говорят, что журналист, ну, как вам сказать, не может что-то знать такое, что интересуется те, то это не так. Понимаете, другое дело, там, степень вины, вообще, что он там излагал, но в принципе, понимаете, и Суслов на процессе покаялся, его где-то через год отпустили, он болел, и он скончался тоже где-то через полгода, его не стало. Очень обаятельный местный человек. То есть вот эта история, которую мы сегодня слышим, она на основании просто не верю, ее обсуждать нельзя, тут надо знать детали. Понимаете, и когда вот выступают люди, которые с ним работали, и говорят, что он такой хороший, вы знаете, он просто замечательный дядька, он болел за все. Все то же самое я могу сказать про Суслова. Потрясающе. Покурить, посмеяться. Наши полетели. Со всеми космонавтами он был дружен, как я не знаю кто. Понимаете? Генеральному конструктору, они ему сами первые руки подавали и шутили. Вот такая история, понимаете? Я не знаю, может быть, там тоже что-то было спровоцировано, но в любом случае он был чрезвычайно обаятельным человеком. И потом, что я хочу сказать, чтобы понимали всю эту историю, что там снималось не только то, что шло в эфир. Многое снималось для них, для вот этих контор, понимаете, там. Всякие вещи. Тогда же видео было...
История прекрасная, тем не менее, какое она имеет отношение к обсуждающему, к обсуждаемому, простите, вопросу?
А я объясняю, что вот сейчас люди рассказывают про то, какой он был хороший человек. Понимаете? И вот я вам специально подробно всем слушателям рассказал, что Суслову, который 12 лет, он был прекрасным человеком.
Ну, есть такая... Спасибо за вашу историю. Наверное, можно увидеть определенную связь. Ну, есть такая пословица, что хороший парень не профессия, в общем. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день.
Здрасте.
Я хотел бы подойти к шпионскому вопросу чуть с другой стороны.
Давайте.
Он советник Рогозина. Рогозин завалил все, что мог. Ему сейчас, наверное, подыскали должность какую-то, не с чем не связанную. Но, возможно, Рогозин попирался. А может быть, чтобы и не упирался по переходу на эту должность. Все-таки с вице-премьера в никуда на какую-то условную должность уйти тяжело. А когда у тебя в окружении шпион, это проще решается.
Вы в телеграм-канал не пишете, извините, задам
нет,
такой вопрос?
Нет.
Начинайте немедленно.
Нет.
Прям красивая история для анонимного политического телеграм-канала. Нет, я не смеюсь. А с чего взяли, что я смеюсь?
С Рогозином не знает, что делать. Вот, я знаю людей с администрации президента, говорят, мы не знаем, что с ним делать. Ищем должность, куда его можно сковырнуть. Вот такая ситуация.
Но, тем не менее, прислушайтесь к рекомендации и попробуйте завести свой телеграм-канал, вполне такие там вещи обсуждаются. Прям вот в похожих категориях. Что имею по этому вопросу сказать общего, да, безотносительно Рогозина? Вообще, конечно, меня часто, скажем так, возмущает ситуация, иногда забавляет, когда у нас человек, который не справился со своими обязанностями, да, ему подыскивают место, как будто нельзя просто уволить. Вот простого человека, да, могут выкинуть с работы за какой-то незначительный, да, совершенно, там, прогул, условно говоря. Вот людей заслуженных всегда им подыскивают место. Но это к делу не относится, ни к обсуждаемой истории, ни к, к Рогозину, да, но вот сам принцип меня иногда, конечно, смущает. Ну, вопрос не нынешнего обсуждения. Продолжает меня упрекать, да, признаю упрек справедливый по поводу Алексеева. Вы сказали, есть такая Алексеева, проблема с тем, что признавать свои ошибки. Нет, не проблем, да, сказал, наверное, оговорился. Ну, извините, приношу вам свои извинения по этому вопросу. Я смотрю, любят наши радиослушатели ловить на ошибках, это превращается в отдельный спорт. Иногда это забавно. Ну, давайте будем продолжать. Значит, по поводу того, что многие называют таким термином обнуление, кстати, интересно, да, кто его, собственно, придумал и как его преподносят нам, давайте обсудим. Вы вчера спрашивали, вот сегодня хотел изложить свою позицию и обсудить вашу. Опять же, желательно аргументированно. Да, кстати, напоминает мне Виталий Филипп о рубрике «В движении», поэтому давайте, наверное, мы обсудим уже после новостей.
В движении.
Что можно сказать? Ну, 7 баллов показывает Москва. Движение затруднено. Видимо, оно затруднено и общая загруженность даже 8 баллов. Под соду 7. Затруднено в связи с погодными условиями. Москва стоит. И уже пришло время таких серьезных пробок. Я вижу, что трешка стоит. Садовая тоже плохо едет. Ну, на МКАДе в стандартных местах вот те самые красные затруднения, все их знают. Это и около Рязанки, и в сторону Белой дачи. В общем, едем с трудом. Удачи тем, кто находится сейчас в движении. Что касается других вопросов, что мне вот опять же поправляет харьковчанин, рубрика «В движении» состоит и из звонков тоже. Ну, извините, я тут новенький, давайте послушаем и вас. Слушаю, вы в эфире.
«В движении» еще пока не покинем.
А да как угодно, давайте, время пока еще есть немного.
Ну, это «В движении» коротко, только что с М4 до Марьино доехал, буквально 25 минут. Обратно, конечно, там вообще печально все. А так центр более-менее.
Но против шерсти вы едете. Сейчас весь мир едет из центра.
Но не, нет, я не сам центр прямо, а я имею в виду вот Люблиночка, Лаврадочка, тут более-менее можно дворами через Марьино как-то объехать. Еще, как говорится, непробочное дело.
Спасибо, спасибо. Но будем считать это неудачным таким тест-драйвом рубрики «В движении». Я все замечания принял, буду исправляться, буду учиться. А сейчас новости, и после новостей продолжаем. Оставайтесь на линии.
Специальное вечернее. Не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем с вами обсуждать различные темы. Вот есть комментарии по поводу нашего возобновления рубрики «В движении» разные. Пишет нам мастер. Зачем эта рубрика? Я знаю, где я стою. Но, видимо, будем делиться с вами опытом. Вячеслав Эдуардович сообщает, что плывем, если точнее не едем. Ларек-марек по Варшавке нормально проехал. И Николай Любер сомневается, что такая рубрика нужна. Она просто заполняет, как картина, дырку в обоих закрывает. Вот если эфир нечем заполнить, мол, такая рубрика и хороша, но мы с вами справляемся и так, по его мнению. А я напомню, что я вчера собирал пожелания от вас. Каких элементов нашим с вами эфиром не хватает, и среди прочих было такое предложение, я обещал попробовать это сделать. Вот, собственно, пробую. Посмотрим, как пойдет. Ну, не пойдет, отменим. Но я думаю, что это будет кому-то полезно. Это Краковчанин поправляет, что это рубрика для тех, кто не хочет стоять вместе с мастером. Есть предложение поголосовать, давайте попозже. Я хотел по другому вопросу поголосовать, по теме, которую мы с вами продолжаем обсуждать.
Отбой.
Итак, тема поправка Конституции, статья 81.3, примечание 1. Положение части 3 статьи 81 Конституции, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента Российской Федерации, и так далее, и тому подобное. Но это дает возможность, теоретическую возможность, Владимиру Путину в 2024 году тоже участвовать в президентских выборах. И это поступило предложение от Терешковой, да, много обсуждалось, вот, и, соответственно, я вам с вами вчера предложил, по вашему предложению, да, это обсудить. Давайте сразу поголосуем. Вопрос такой, два варианта ответа. Как вы считаете, будет ли Владимир Путин выдвигаться на президентские выборы в 2024 году? 134-21-35 – да, будет. 134-21-36 – нет, не будет. Я примерно представляю, как у нас голоса распределятся, но, тем не менее, хотел сказать свои соображения, послушать ваши. Мои соображения следующие. Почему это было сделано и зачем? Дело в том, что, смотрите, да, у нас на дворе 20-й год. Выборы президента были не так давно. У нас впереди еще 4 полноценных года работы избранного президента. Политические элиты, политический класс, в который входят тоже и люди по названию чиновники, в какой-то момент стали все обсуждать один простой вопрос. Кто будет президентом потом? Кто преемник? Составлялись рейтинги преемников. Эти рейтинги меняли, люди в этих списках меняли позиции, да, все это обсуждалось в телеграм-каналах, иногда в эфирах, иногда там выходило, да, на какие-то там иные экспертные обсуждения. Все вот было, по, скажем так, мейнстримом политической повестки. И это, конечно, на элиты влияло, и, на мой взгляд, это перерастало в достаточно серьезную такую уже угрозу для политической системы в плане ее управляемости, поскольку у нас президент еще, ну, как минимум, ну, 4 года, да, это обсуждалось раньше еще, вот, но, тем не менее, да, это стало влиять, и элиты, вот те самые представители различных и ведомств, в том числе и регионов, стали на эту тему выдумывать себе каких-то преемников, какие-то конфигурации, концепции, чтобы вот эти спекуляции прекратить, чтобы вернуть элиты в реальность, чтобы там не говорили про рейтинг, антирейтинг и прочее, да, мы видим, что народная поддержка есть у президента. Ну вот чтобы вдохновить таким образом элиты, соответственно, это было сделано. И это закрепляет в сознании всех участников политического процесса, что президент у нас 4 года, и он с народом. Поэтому даже вот если логически предположить, вот если было бы такое желание, никакой бы плебисцит не был нужен. Я думаю, что В этой области лежат все причины. По-моему, он даже, кстати говоря, сам об этом примерно в таком контексте и говорил. «Если это все так значительно для всех элит, давайте выбирать президента один раз и пожизненно», предлагает Андрей ВМФ. Ну, честно говоря, я не думаю, что это правильно, да. Я думаю, что стоит жить в тех законах, которые у нас есть, конечно, с ответом на вызов времени. Мы поправки остальные, да, обсуждали с вами неоднократно, можем обсудить еще раз, мне несложно, я их помню. Многие из них, не все, конечно, уже, да, но почти все, поэтому готов. Но давайте сейчас обсудим и поголосуем на эту тему. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Меня зовут. Ну, красивое вы объяснение даете, оно вот так вот послушаешь, оно логичное, оно как бы правильное, оно многое объясняет. Но что я хочу сказать. Если на самом деле так, такая поддержка населения, так переживает элита, можно было бы сделать отдельный пункт голосования, четкий за обнуление, либо против. И мы бы так получили точную информацию. И все бы люди бы сказали бы, да, мы за, и все было бы честно. А так как устроили, ну, скомкали все в одну пункт, теперь красивое объяснение находят, но факт остается фактом. Все это было сделано только ради одного. И очень тяжело будет меня и многих людей в этом переубедить.
Да вы знаете, я считаю, что взрослого человека вообще невозможно переубедить, потому что он слышит только себя. Это вопрос психологии. Но у меня вопрос к вам следующий. Откуда вы знаете, что будет в будущем? Почему вы вот так смело обнуляете 4 года своей жизни, зная, что будет через них?
Почему я их обнуляю? Я просто говорю, как было бы честно и справедливо и правильно. И люди бы, многие даже, кто был бы против, они бы поняли, приняли эту честность бы, да? И проголосовали, возможно, по-другому бы. А так себя...
То есть вас смущает формулировка, больше ничего, правильно я понимаю?
Не формулировка, а как все это было обустроено. Это было сделано очень неправильно.
То есть процедурно вы считаете, что это было неправильно, да?
Да. Просто взяли, многих людей оболванили тем, что надавали очень много красивых поправок, и так же и это...
Стоп. Вот давайте с этого пункта поподробнее. Вы считаете, давай, что все остальные поправки не нужны?
Вот понимаете, вот это вот неправильная постановка вопроса и перевертывание.
Не, вы вот сказали, народу голову задурили какими-то поправками, я немножко меняю ваши слова, но я услышал их так. Для того, чтобы протащить одну.
Взяли много поправок хороших и нужных, и ими прикрыли все остальное. И люди, большинство просто было вынуждено. Ну куда пенсионер скажет, что я против того, чтобы пенсию индексировать? Естественно, он проголосует за. Вот сам процесс этот был сделан очень неправильный, очень некрасиво. И многих это покоробило.
Ну,
если уж честно играем, давайте играть честно. И объясняем потом честно эту игру. Когда вот такое делается, вот что-то на грани такого, давайте как-то вот хитро придумаем и сделаем. Это неправильно.
Я не считаю это игрой, честно говоря. Ну, вы имеете право на свое мнение. Есть вопросы по другим поправкам, пишет Андрей ВМФ, о том, что где предложенная поправка о запрете высшим чиновникам и депутатам иметь 2 гражданства и недвижимость за рубежом. Давайте не сегодня. Готов прям предметно ответить, детально рассказать, где и как это исполнено, и как это будет исполнено, но не сейчас. Давайте сейчас все-таки от темы не уходить. Против проголосовали 20%, это примерно 20 миллионов. Это много, что с ними делать? Я думаю, что ничего с ними делать не надо. Всегда мнение у нас... У нас не будет солидарного одного, у нас мнение большинства. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день.
Сделайте, пожалуйста, радиоприемник потише, пожалуйста.
Да, Александр. Много, конечно, возмущения во всем этом, конечно, думал. Удивительно, что вообще слышу разговор о поправках после того, как все уже прекрасно слепили. И удивлен, что вы на эту тему поднимаете разговор, хотя...
Я пообещал ответить вчера. Мы вчера обсуждали другие темы, но эта тема не дает покоя. Человек позвонил меня поздравить с этим. Я сказал, что обсудим. Если уж так горит у вас афедрон на эту тему, то мы это дело обсудим. Но давайте обсуждаем.
Я думаю, что у них уже перегорело, потому что все прекрасно понимали, куда это выльется.
Алло.
Допустим, еще... Да-да-да, вы меня слышите?
Да, слышу. Алло. Да, слышу. Да.
А, что у вас было прекрасное начало, где-то за несколько недель до голосования вы начали красиво в интернете разбирать поправки, о чем разговаривали на многих каналах и на многих эфирах, да и у вас на радиостанции, с тем же ГУДОшником, но все от этого отнекивались, уходили от этого разговора, от этих предложений, но вы как бы смело начали этот путь. Но потом почему-то где-то за неделю вдруг внезапно исчезли и ушли в отпуск, говорится. А
ну теперь, вы посмотрите, чем я был занят. Да, я вчера докладывал, что я делал.
Да, ну я этого, извините, эфир пропустил, но сама вот позиция и вот взгляд со стороны, я бы так сказал, как постоянного слушателя еще со времен РСН и Сергея Леонидовича, как говорится, конечно, это наводит на некоторые размышления, особенно потом вот этот вот прекрасный текст, который вы читаете прям как будто как по бумаге после этого, про объяснение в обнулении и так далее в плебисците власти и в том, что элиты каким-то образом, грубо говоря, против...
То есть, смотрите, содержательно могу вытащить следующее. Во-первых, Асафов испугался и сбежал в самый важный момент, когда нужно было это обсуждать. А второе, он читает какие-то бумаги, это не его мысли, это все какая-то подстава. Правильно я понял?
Да потому что вы говорите, что всех волнует вопросы, откуда это взялось обнуление. Да никого не волнует это.
Во-первых, да вот звонят же, вы же звоните, вас, видимо, волнует.
Да, нет, а меня, я, допустим, возмущен, поэтому и звоню. Допустим,
все правильно.
Почему никто не говорит о пожизненных сроках в Совете Федерации? Вот вы знаете, я вам скажу честно. Я, когда вот вы начали это все, ну, допустим, разбирать, я для себя решил. Я должен вначале прочитать все, найти, а потом задать вопрос каждому, от родителей и друзьями, ближними и дальними, спросить, кто-нибудь вообще читал, и я получил отрицательный ответ 100%.
Ровно никто поэтому не я не спал двое суток, вот переписывая это все, надеюсь, вы насладились моим трудом.
Да, но если бы вы начали разбирать эти поправки в обратную сторону, потому что первые 10-12 – это, конечно, для пенсионеров, а оставшиеся 24 – это как раз про увеличение власти, про увеличение полномочий Совет Федерации, арбитражный суд, Конституционный суд, прокуратура. Вот там интересные места. Вот эти пожизненные сроки в Совете Федерации, 7 мест из 30.
Да,
вот
7.
Это бы хорошо обсудить. А то, что Путин будет сидеть у власти, это мы и так знаем. И это к любому здравомыслящему человеку понятно, что элиты не отпустят этого человека. Он им нужен как икона для продвижения своих идей. Все.
Но вы знаете, предложение-то не праздное. Давайте я... попозже поголосуем. Стоит ли вообще возвращаться к поправкам, обсуждать их? Я готов обсудить вот те, которые волнуют на самом деле, потому что мне показалось, что вот эта поправка...
Совете Федерации, насколько это важная поправка? Скажите, пожалуйста.
Вот эти новые 7 мест вы имеете в виду, да?
Конечно. Как это понять? Пожизненные сроки. Давайте посмотрим список вот этот, да, из людей, которые сейчас находятся в Совете Федерации. И придумаем, допустим, подумаем, поразмыслим, а кто из них хочет остаться пожизненно? Там Лисовский, Ткаченко, кто... Матвиенко, кто
Лешков.
Из них захочет там остаться? Да, да, да. Вот эти прекрасные лица, прекрасные люди. А зачем они пожизненные сроки в Совете Федерации вообще? Какое это имеет вообще отношение к нашей жизни сегодняшней, в 21 веке? Пожизненные сроки.
Но тут много обстоятельств, которые вы сознательно оставляете за кадром. У нас же есть уважаемые люди, например.
Ну, уважаемый человек, да, я согласен. А вот этот неприкосновенность для депутатов Государственной Думы, она же будет продолжаться после окончания сроков?
Ну, делаю я вывод следующий, что нужно разбирать все-таки, несмотря на то, что голосование завершено, нужно разбирать. И я думаю, что мы будем это делать, сделаем отдельную рубрику внутри, буду отвечать на ваши вопросы.
Я вас не могу не уважать даже по одной простой причине. Мы с вами, в принципе, одного возраста. Вот. И, как говорится, я слушаю внимательно, как вы тоже... Ну,
читаете по бумажке, как вы внимательно. Да-да-да, я помню.
Лавируете. Без обид. Ну, что сейчас уже говорить? Как говорится, смысл возвращаться, да. Ну, все, что сделано, и все знали прекрасно, что так бы... Да.
Я реагирую на резонанс. Если есть резонанс, мы обсуждаем. Если никому это не интересно, кроме меня, зачем это обсуждать? Поэтому, если это нужно, сделаем, не проблема.
Вот, Грудинина, прекрасная тема. Собирались, ели с 80-х годов, и потом и питались в июне. Все прекрасно знают.
Пропадаете, не понял про Грудинина. Еще разочек. Проблем со связью, отвечу, наверное, как услышал. не вижу смысла обсуждать ситуацию с Грудининым, потому что много раз мы ее касались. И там, ну, предельно ясная история. Давайте дождемся решения суда там. Может быть, по итогам что-то скажем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, Михаил.
Михаил, Подмосковье. Александр, действительно, есть много тем животрепещущих, где что-то, какие-то истины есть. Но это... У меня, например, нет никаких претензий к легитимности произошедшего. Просто потому, что там все нелегитимно. Но бог с ним. Это уже случилось.
А вы вот все ли нелегитимно откуда берете? Это мне очень интересно. Вот вы сидите у себя, ну, за городом, и оттуда наблюдаете прям за всей страной.
Давайте разберем только один пункт. Не пункт поправки, а очень важный инструмент объяснения людям необходимость поправок. В основном было все сконцентрировано, вот так для людей, в общем, на вашей радиостанции, о том, что это защита традиционных ценностей, которые присущи нашему народу. Эти ценности не
зыблемы. Это откуда вы такой вывод берете? Ну зачем вы передергиваете? Ну правда.
Так,
мы говорили о многих аспектах, например, о социальной части, да? Тоже. Да, но вы как-то это упускаете.
Нет, я сказал слово ложь, и вот я сейчас ее проиллюстрирую. Художников все говорят, что это наши ценности. Никаких ЛГБТ, мужчина, женщина, семья, ребенок. Традиционное состояние, присущее только нам. И мы за это голосуем, потому что есть это только у нас, а Европа погрязла.
Вы, кстати, вот голосовали, нет?
Да, я голосовал. Я, конечно, против голосовал.
Ну, понятно. Кто бы сомневался.
Техническую справку дам о традиционных ценностях. Я уже не раз это говорил. Мы в Европе, и взять если Америку, страны цивилизованные, как это говорят, дальше всех от традиционных ценностей. Первое место по абортам, первое место по брошенным детям, первое место по разводам, первое, ну, худшее место по насилию в семье, это официальная статистика по бытовым убийствам.
Это чья статистика-то? Можно уточнить?
Она существует, посмотрите.
Не, она существует очень лет. Разная. Вы так вот, ну, в формате прокурорского такого выступления.
Да. Вот смотрите, я изучаю. Разводы возьмите. В 12 раз меньше, больше, чем в Польше. В 10 раз больше, чем в Америке. Разводы в семье – это очень сильный фактор. Про брошенных детей вообще не говорят. Дома малютки.
Я думаю, что это требует отдельного рассмотрения, потому что я позволю не согласиться с вами. Вот я думаю, что вы манипулируете данными.
У нас на дорогах у нас бытовых убийств, по-моему, в 2-4 раза больше, чем в Польше, в Люксембурге.
И поэтому голосование нелегитимно. Я понял, прекрасная позиция. Вот вы меня все время обвиняете, да, там, в манипуляции, в лавировании, а вот это оно есть. Извините, Михаил, я вас отключил, но я не вижу тут содержательной части. Я могу найти статистику, что в вашем населенном пункте там кошек умирает больше, чем в соседних, и на этом основании обвините вас во всех смертных грехах. Вы примерно этот номер пытаетесь со страной исполнить. Я с вами не согласен. Продолжаем обсуждать голосование. Ну, радует меня своей предсказуемостью. И есть и звонки. А вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Александр, вы не слушаете, особенно вот этого провокатора Михаила...
Вы, пожалуйста, радиоприемник сделайте потише, чтобы я вас лучше слышал.
А, спасибо. Вот все время я как... Он одно и то же позиционирует. Этот самый настоящий провокатор. Не слушайте и выдерживайте свою позицию. Правильно. Спасибо.
Спасибо. Кирилл пишет, с пропагандой за последний месяц вы так оступились, что многим постоянным слушателям противно стало, в том числе и мне. Учитывая, что за последний месяц я почти не присутствовал в эфире, это прям сильный аргумент. Но я дочитаю до конца. Лицемерие зашкаливает как на станции, так и в поправках. А про поправки вдвойне смешно, потому что я изложил только то, что там написано. И вот я вел дискуссии с юристами на эту тему, не было ни одной ни одного замечания по поводу моего личного оценочного мнения в том, что я изложил. Ну, вы как-то читаете то, что написано, а не то, что вы придумываете. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Радио потише, пожалуйста.
Сергей Долгополный.
Да, Сергей, здрасте.
Мое мнение, хочу выразить только мое мнение. Я поддерживаю все поправки. Именно о том, что, да, обнуление нужно. Ну, во-первых, как вы правильно сказали, президент не должен быть до последнего хромой уткой. Вот. И второе, ну, просто уже просто вот если посмотреть на все, что происходит, очень будут большие изменения. Возможно, пока не смог подобрать себе преемника, может быть, еще как-то, может быть, вот. Ну, в целом, президент должен остаться.
Я с вами согласен в части, а в какой-то части категорически не согласен. Я считаю, что сама формулировка «подобрать себе преемника» не должна существовать. Ну, что это такое? У нас есть четко понятная процедура, да, вот при помощи которой люди могут избираться и быть избранными. Давайте ее придерживаться. Эх, люблю такое, потоком льется радость из людей в различных категориях. Я имею в виду сообщения. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день, Александр Владислав, Москва.
Да, здрасте.
Ну, я к поправкам отношусь весьма скептически, голосовал против, но я уважаю мнение людей, которые проголосовали за, и мы будем вместе поднимать нашу страну с новыми поправками, как в демократическом обществе, как говорится, нормальном. По поводу Владимира Владимировича, ну, я считаю, что поправка об обнулении сроков весьма преувеличена, потому что выбрать мы можем и не очень близко. В 2024 году.
Да кто ж вам поверит-то? Ведь все уже, вот сейчас 20-й только год, результаты уже нарисованы, вам скажут.
Ну, пускай. Ну, они нарисованы, у меня не нарисованы. Я же могу и против него проголосовать, правильно? Вы же не отнимете, как говорится, у меня мое мнение.
Я-то? Нет, конечно. Лично. Я наоборот, приду и буду наблюдать, чтобы оно было в урне для голосования именно так, как вы хотите.
И не заставить. И единственное, что меня беспокоит, это то, что у нас в стране не предусмотрена ответственность за нарушение статьи Конституции. Понимаете, вот есть федеральные законы, то есть за их нарушение ответственность предусмотрена. Есть всевозможные кодексы, там уголовные, то есть и прочее, прочее. Там ответственность предусмотрена. А если я не буду выполнять статью Конституции, то какая ответственность мне грозит? Никакой. И это очень плохо.
Вопрос серьезный. Я надеюсь, что все эти вещи будут разработаны в дальнейшем, поскольку, очевидно, мы находимся в начале такой большой законодательной реформы. Вот первый этап ее пройден. Я очень надеюсь, что вот эти ответы будут получены все, правда.
Не обязательно к исполнению.
Должно быть обязательно. Спасибо за ваше мнение. Давайте сразу выведем на чистую воду. Что со статистикой по разводам? Вы знаете, я не спорю. Скорее всего, у нас статистика по разводам действительно плоха. Так же, как по ряду других категорий, да, у нас есть проблемы. Что тут говорить? Но какое это имеет отношение к обсуждаемой теме, а тем более к теме, которую нам наш уважаемый слушатель Михаил попытался внедрить в повестку с традиционными ценностями. Но не нравятся вам традиционные ценности, разделяйте другие. При чем здесь статистика? Так, вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва. Очень какая-то странная тогда конституция у нас с вами получается, что для того, чтобы бедные элиты не волновались, не думали ни о чем другом, нужно было вписать целую поправку, целый Терешковый нужно было в Госдуме выступать на всю страну. Какой-то это что за конституция такая, что туда можно все что угодно записать, все отчаяния и волнения?
Ну почему все что угодно? Не все что угодно.
Ну, получается так. Неужели основной закон государства, его, так сказать, стержень, нуждается в такой маленькой веточке о том, что а вот Путин, если что, если понадобится, только позовите еще сколько там, 6-12 лет.
200 лет. Давайте уже сразу с козырей. Ну что же, что же?
6 лет сейчас президент, один срок,
правильно? Да, сейчас, да.
Ну вот, значит, 12. Если надо, Путин еще 12. Мы, если что, его еще и оживим.
Я понял вашу позицию, спасибо, но нам надо уходить на новости. Продолжим после.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06 в Москве. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Обсуждаем с вами ту самую резонансную поправку. И опять я проспал рубрику «В движении», которую мы пытаемся с вами вернуть в наш эфир. Но исправлюсь в этом фрагменте. Обсудим дорожную ситуацию, которая не собирается становиться пока лучше. К статистике, да, прозвучала статистика. На самом деле было социологическое исследование, и вот по нему, по ВЦИОМ, ВЦИОМ провел, 71% выразили удовлетворение, как прошло голосование. И 88% из тех, кто в нем участвовал. Да, ну вот другие несколько цифры. То, что у нас позиции разные. Кстати говоря, хотел еще тоже такой момент отметить. Почему-то многие звонящие, пишущие отказывают мне в праве на существование своего мнения. Это вопрос тоже широкой дискуссии, но мне отрадно, что вы за меня тоже пытаетесь что-то решать. Напомню, у нас идет голосование. Вопрос следующий. Как вы считаете, воспользуется ли Путин поправкой 81.3 примечание 1 и выдвинется на следующие выборы президента в 2024 году? Если это вы считаете, что выдвинется, 134.21.35. Если вы считаете, что нет, 134.21.36. Хотя, в принципе, исход голосование мне примерно понятен. Да, и расклад голосов тоже, ну, уже показывает. Звонков не очень много, кстати говоря. Не звонков, я имею в виду, вот именно голосов в этом голосовании. А вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Да, здрасте.
Значит, на мой взгляд, ну, не только на мой, чтобы страна нормально развивалась, должно быть три равноправных ветви власти. Законодательная, исполнительная и судебная. Вот в свое время, в 93-м году, под Ельцина сделали Конституцию. И потом, когда стал президентом Путин, это повлияло губительно на развитие нашей страны, я так считаю.
Это что?
Сейчас сделают под Путина Конституцию, и придет другой президент, ну, допустим, Иванов Иван Иванович, а Конституция под Путина написана, и опять наша страна будет губительно деградировать. Для чего мы это делаем? Почему у нас...
А вы можете по статьям конкретно сказать, как... Вы меня слышите? Алло.
Да, я вас слышу.
А вы можете сказать, что конкретно там под Путина? Вот что под Ельцина было написано, я вам в деталях могу показать.
Вечный царь-батюшка.
Только...
А придет Иванов Иван Иванович, который будет плохой, допустим. И что? А он уже царь-батюшка. Плохой.
Не, неправда. А там не это написано. Вы внимательно читали статью-то?
Я про обнуление срока.
Да, я про это говорю, да, что вот Иванов Иван Иванович, ну, не сможет так сделать. Поэтому, ну, вы не очень правильно трактуете. Но это нормально. У нас нормально не читая, иметь свое мнение. Это тоже такая история достаточно популярная. Вы в эфире, слушаю вас.
Вечер добрый, Георгий.
Да, здрасте.
Да, я голосовал против. Значит, вот хотя бы два тезиса. Значит, первая, старая конституция у нас при пандемии было что почти случайная ситуация.
Плоховато вас слышно. Чуть-чуть поближе к микрофону.
Да-да, был закон, ну, была конституция, что ограничить права, конституционные права граждан можно только на основании федерального закона. У нас был федеральный закон о чрезвычайном происшествии, где было четко сказано, что может ограничить только президент. Все. Режим повышенной готовности не подразумевал вообще ограничения прав граждан. Но наш мэр Москвы сделал, закон нарушил, что делать? Сделали закон, изменили закон, вроде всего нормально. Сейчас второй
тест. Вообще очень плохо вас слышу, что-то со связью. Чуть-чуть как-то попробуйте поближе к телефону. И прервалось. Ладно, продолжаем. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Петр.
Петр, пожалуйста, радиоприемник потише.
Сейчас сделаю минуточку. Вот так нормально?
Ну, лучше выключить.
Хорошо, вот так вот сделаем. Так, ну, отношусь негативно к поправке о том, что об обнулении срока Путина.
Что-то какие-то серьезные проблемы со связью, люди пропадают. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Алло, здравствуйте, можно еще по поводу поправок?
Да ее только и обсуждаем, да.
Я что хочу сказать. Вот вы, когда до перерыва говорили про них, сказали, что ну как мог пенсионер проголосовать против того, что будут индексировать пенсии.
Это не я сказал, извините, опять не надо. Нет,
Да. Но дело в том, что пенсии индексировали до этого, без всяких поправок. И все остальное делалось тоже без этого. Поэтому я абсолютно согласен с тем мнением, что все это принималось ради одной единственной поправки. А индексация пенсии, там русский язык и все остальное здесь ни при чем. Поэтому я считаю, было бы честнее и порядочнее написать всего одну единственную поправку.
Но остальные не нужны, по вашему мнению, правильно?
Конечно, они совершенно не нужны, потому что все это и так прописано, все это подразумевается и все это делается.
Я вас призываю только к одному, почитать внимательно, что там написано. Вы, возможно, совершите для себя несколько удивительных открытий. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день, Владислав, Москва.
Да, здрасте.
Знаете, что-то я не понимаю, в чем проблема 81-й поправки, но захочет, пускай идет. Я бы вообще сделал неограниченное количество сроков для любого, кто имеет право баллотироваться. Хотя бы почему? Потому что, если человек имеет право, значит, он имеет право. И оно не может быть ограничено. То есть сама по себе статья, она не может ограничивать в правах. То есть давать права и их же ограничивать. Это первое. Второе, если народ хочет видеть этого президента, то почему какая-то поправка может его ограничить, волю народа?
Но вот,
я бы вообще исключил данную поправку.
Но вот смотрите, тут вопрос, кто кого считает народом. Ведь у нас же принято отказывать большинству во мнении.
Народ — это мы. Мы люди, которые имеем право голосовать. Если мы хотим видеть Путина, значит, мы голосуем за Путина. Если мы хотим видеть Иванова, значит, мы голосуем за Иванова.
Смотрите, какая позиция. Ведь что говорят сторонники той или иной позиции? Среди моих знакомых нет никого, кто бы так голосовал, а значит, голосование нелегитимно, нечестно и так далее. И знаете, попробуйте меня переубедить.
У меня большой круг знакомых. И среди моих знакомых есть люди и по ту, и по эту сторону баррикад. И что теперь? Ну, кто-то проголосовал за, кто-то против. Дальше что?
Но дальше следует вывод, что если среди моих знакомых меньшинство вот с таким мнением, то значит мнение большинства, оно фальсифицировано.
Когда у вас знакомых будет больше, чем 50% проголосовавших, я вам поверю.
Я понял. Хороший аргумент, спасибо. Ну, в общем, тема, которая не оставляет людей равнодушным, это выливается в обсуждение других поправок, конечно, но, на мой взгляд, свою позицию я вам сказал, почему и как это сделано. Хотя, конечно, я, как уже говорил неоднократно, взрослого человека в чем-то переубедить, ну, невозможно. Если он себе это так представляет, то, конечно, вы в эфире, слушаю ваше мнение.
Добрый вечер, Сергей Иванович, мне 61 год, и я тоже воспринял эту поправку, ну, как бы в штыки. А потом понял, что вот есть у 20%, которые проголосовали против, есть 4 года переубедить 80%, ну, в обратную сторону. Вот и все.
Хорошее мнение. А как вы считаете, как они могут это делать?
Это вот пусть ходят на митинги еще куда-то. Меня вот больше интересует председатель ЦИКа, чтобы я ему верил, когда он выйдет на трибуну и скажет, голосование было легитимным. Вот все.
Ну, то есть обеспечение чистоты и прозрачности процедуры для вас важно, правильно
да,
я понял?
Да, да.
Спасибо за ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я хотел свое мнение высказать.
Да высказывайте же, вы же для этого дозвонились.
Ну да, ну... Так, я про голосование. Вот, например, я бы проголосовал за любого. Так же и все. Если он обещает что-то сделать, такое, которое мне устраивает, тогда я за любого проголосую. А если он не выполнит свое обещание, то его надо будет наказать.
Тогда как именно? Как именно?
Ну, а как голосовать? Я человек...
Нет, смотрите, вы говорите, да, вот примерно следующее, что если политик не выполнил свое обещание предвыборное, его надо наказать. Я напомню, что у нас...
Конечно.
Нет такого политика, который выполнил все свои предвыборные обещания или хотя бы большую их часть.
Наказывать.
Всех.
Они никогда не выполняют. Никогда не выполняют.
Ну, не всегда у них есть возможность, но мне неинтересно. Я напомню, что вот, например, Дональд Трамп бьется с 16-го года над исполнением своих предвыборных обещаний, не получается даже у него. Поэтому, конечно, как наказывать, вопрос такой. Вот Владислав Эдуардович предлагает пороть розгами на Красной площади, прямо на лобном месте. Оно как раз в истории, по-моему, ни разу не пригодилось. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, говорите.
Очень приятно. Добрый вечер, Анатолий, дача. Можно я вам приведу пример из жизни, а вы скажете, напоминает он что-нибудь? Вот когда животным хотят скормить какое-то лекарство, это лекарство запихивают в повкусную пищу. Чем больше пищи, тем больше можно лекарств запихнуть.
Но мне не очень нравится сравнение с животными, но если уж вам такая лексика доступна, то в данном случае можно было проголосовать иначе. Я удивлен, что вы этим правом не воспользовались. Ну, среднестатистическое количество звонков, я имею в виду на наше текущее голосование, набралось, поэтому я останавливаю, результаты уже не меняются. Значит, смотрите, 73% людей обладают даром предвидения, очевидно, и считают, что Владимир Путин воспользуется этой поправкой. 27% считают, что не воспользуется. Давайте посмотрим, как она будет. Осталось несколько лет. Я думаю, что динамика событий будет несколько иной, и она, конечно, принесет нам разные обстоятельства. Вот. Но считаю, что теоретическая возможность не обязательно воплотится в реальность. Я считаю, что я присоединяюсь к меньшинству сегодня, да, к тем 27%. Я считаю, что он не пойдет. Почему такая поправка появилась, почему она была принята, свои соображения я вам изложил. Потому что та ситуация, сложившаяся в политическом классе, ну, ни к чему хорошему бы она не привела. Я еще несколько звонков на эту тему приму, зачитаю несколько сообщений, и мы продолжим по другим темам. 040 пишет: Путин уйдет, и мы все будем есть икру каждый день. Наивные люди. Ну, не надо обещать тогда, пишет Алишер. Но, вы знаете, это такой жанр предвыборный везде. Я не знаю ни одного политика, который выполнил все свои предвыборные обещания. Я очень много читал предвыборных программ. Ну, наверное, за сотни точно привалило. Но ни у одного избранного политика не удалось по разным причинам выполнить все свои обещания. Это намерение и направление. Ну, вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил. Я вот как бы голосовал за и доволен, что он имеет возможность, а мы имеем возможность выразить просто свое мнение, а он имеет возможность баллотироваться. Это первое. Но второе, что я хотел бы сказать, что вот Конституция, там вот собралась эта комиссия, которая фильтровала вопросы. Дело в том, что там юристы, экономисты, да, собрались, которые уже потеряли некоторые ориентиры вообще. Понимаете, вот, например, статья 114, да, часа радиопатежа делать. Статья 114, там забыли вообще научно-техническое развитие, пишет поправка. Правительство Российской Федерации обеспечит государственную поддержку научно-технологического развития Российской Федерации, а научно-техническое. Почему это? Они что, не понимают разницы? Технолог, конструктор говорит, что надо делать, а технолог говорит, как это надо, как это можно сделать, понимаете? Это разные вещи, техническое развитие, технологическое. Вот.
Это первое. Второе, что, что мне это самое не понравилось, то, что вот добавки, которые там есть, в смысле того, что не имеют они права там держать счета, там иметь и это за рубежом. А вот члены семьи...
Ну, смотрите, вот я, может быть, не, извините, я перебью. Я, может быть, неправильно понял вашу мысль, но есть же статья 114.1В, примечание 1. Государственная поддержка научно-технологического развития Российской Федерации вменяется правительству.
Вот я же вам русским языком говорю, а научно-техническое развитие, что не будем поддерживать?
Я думаю, что это одно и то же, нет?
Да, ну вот вы видите, вы тоже не ориентируетесь, не знаете эти вещи, понимаете? Что технология и техника это разные. Есть конструктор, разработчик, а есть технолог. Понимаете? Вот конструктор создает, он разрабатывает, он говорит, что нужно свернуть такой-то профиль, чтобы получить такую подъемную силу, что нужно там, допустим, вот такой-то, такие-то вот в местах усилить, понимаете, такие-то материалы появить. А технолог говорит...
То есть вы думаете, что в эту формулировку не вложено то...
Какие-то процессы, понимаете? Ну, вы не знаете эти вещи просто, понимаете?
Так, а я... Вот эти... Очень плохо, что вы меня не слышите, не люблю такой жанр. Я считаю, что вот в пункте, как изложено, будет воплощено и то, что вы говорите. Вы придираетесь к формулировке. А, ладно, думаю, что стоит заканчивать на сегодня с этой темой. Идем к другим. Попробую рубрику «В движении» все-таки изложить в понятной форме. А сейчас буду принимать звонки по вашему опыту.
Движение.
9 баллов все еще, но я смотрю, судя по карте, ситуация значительно проще в некоторых местах. Где-то остается и прежний. Давайте послушаем ваше сообщение. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Александр, Москва. Смотрите, я уверен, что, естественно, президент будет баллотироваться.
Мы сейчас движение обсуждаем. С президентом мы пока закончили. Вы в эфире, слушаю вас.
Шоссе энтузиастов, область, Самкада, стою в пробочке.
Давно?
Ну, как уже минут 15 вот вас.
Какие слушаю. Планы на ближайший вечер? Потому что стоять вам, судя по всему, еще какое-то время.
Но я живу недалеко от МКАДа, поэтому мне не так долго стоять. А кто дальше живет, тому и посочувствую. Голосовал против, поправки полные были.
Как лучше объехать?
Никак, спасибо.
Ни поправки, ни шоссе энтузиастов, я понял. Слушаю вас.
Алло, добрый вечер. Значит, стартанул на 18.30 «Динамо», проехал на нормально трешку, ну, в местную сторону до Звенигородского шоссе. Звенигородское шоссе рабочее, нормально, до поворота на Осеннюю улицу. Потом Рублевка потолкались немного, въезд на внешнюю сторону МКАДа. Сейчас немного толкаюсь в районе Боровского шоссе, еду в сторону Коммунарки. Вроде бы, как обычно, как Москва. В рабочем режиме. Всем хорошего вечера. Пока.
Спасибо. Спасибо. Вы в эфире, слушаю. Фу. Так, что-то не получается у нас. Со звонками, резюмируя, а вот еще Яндекс показывает 6 баллов, а так стоит все, с энтузиастов до Сокола уже 1.5 часа. Вы в эфире, слушаю вас.
О, второй раз получилось. Добрый вечер.
Добрый.
У меня есть предложение по поправкам в КАП. Водители транспортных средств, которые оказывают транспортные услуги населению, маршрутки, такси, автобусы, за нарушение любого правила дорожного движения, 10-кратный штраф. Вот эту поправку надо прям принимать немедленно.
И прям в Конституцию зашить в контексте обсуждаемого.
В Конституцию, в КАП. Ну, я просто на эмоциях, потому что сейчас обсуждали какие-то поправки. Конституция, в принципе, в стране...
А что случилось? Страны, да, что случилось? Кто вас задел на дороге?
Меня никто не задел. Я просто вижу, как маршрутчики едут по обочине, по буеракам. Я не знаю, почему люди, которые там сидят внутри, не скажут водителю, ты что делаешь, дорогой? Вернись на дорогу. Мы не торопимся в гроб. Мы хотим домой.
Спасибо. Предложение на самом деле дельное. Какие-то проблемы со связью, но вот слушатель пишет, что, возможно, это связано с прошедшей грозой. У нас в центре она прошла, видимо, где-то еще нет, какие-то и плохо слышно, и помехи, и срываются звонки. Но, надеюсь, ситуация исправится. Но, в целом, обстановка понятна, формат рубрики тоже. Я думаю, что мы пока оставим, потому что, возможно, это многим будет полезно в эфире. Нет, все-таки какие-то сбои у нас. Пытаюсь. Алло.
Да, здравствуйте, Андрей, Москва. Еду из Конькова до Динамо. Вот ползу уже целый час. Через набережную все стоит. Ехать еще, наверное, еще минут 40, не меньше. Движение отсутствует.
Как объехать? Есть варианты? А,
так вот, я третье кольцо объезжаю по набережным. Это и есть объезд.
Ну, я смотрю, по карте стоит и там стоит. Ну, удачи вам.
Да, спасибо.
Спасибо. Да, есть существенные сегодня какие-то проблемы со связью. Будем надеяться, они не навсегда с нами. В эфире слушаю.
Добрый вечер. Позвонился Кутузовский. Вот стою на народном ополчении, просто ползу в сторону Динамо. Никак в Ленинградку не могу проскочить.
Принято. Спасибо. Ну вот, показывает 7 под СОД, 9 по Яндексу. Ситуация не становится проще, хотя я вот не вижу погоды по городу, в центре вроде распогодилось. Грозы матерой так и не случилось, пишет нам Игорь. Проблемы со связью наблюдаются в Измайлово. По Яндексу 6, но вот мне показывает мое табло Садовое почему-то показывает свободно, трешка севера, девятка, общая загруженность 6, да, общая загруженность 6. Вы в эфире, слушаю вас.
Это я опять из шоссе энтузиастов. Поехали, там авария была. И хотел очень поддержать предыдущего звонившего, ну, пару назад, который про маршруточников говорил. Ну, прям вот поддерживаю стопроцентно. Десятикратный штраф в десятикратном размере, потому что ну, невозможно на них смотреть, как они носятся, подрезают. Ну и правда, вот люди сидящие, я не пользуюсь маршрутками, немножко наберите смелости, и правда, вас везут, и вашей жизнью рискуют. Эти там лишние 10 минут вам не помогут, а вот маршрутки попадают часто.
У меня вопрос только, я вот, возможно, не попадаю под... В эти ситуации откуда вы маршрутки-то берете? По Москве они не ездят уже достаточно давно. Это вот те, смотри, кто в область едет.
Балашиха, область, да. Вот до МКАДа, ой, до метро они гоняют просто по обочинам, правильно все говорили. Вот прям вот, где можно протиснуться, вот они там и протискиваются. Везде все нарушают, все, что можно. С третьих рядов, там, с десятых поворачивают, там, на МКАД, куда угодно. Вот они так ездят. Это их стиль вождения. И вы понимаете, кто там за рулем. Вы посмотрите просто, какой контингент там работает. И люди, я понимаю, они просто сидят и боятся им слова сказать этим украшенным бородом лицом. Вот этим, так
сказать. Я понял. Да, это проблема действительно. Но я думаю, что рано или поздно и в Московской области эта история прекратится, так же, как прекратилась в Москве. Уходим на новости. После новостей продолжаем. Оставайтесь на линии.
Специальное вечернее. Не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем обсуждать различные темы. Обсудили ситуацию с поправкой 81.3. Давайте поговорим, что там у них делается. Поделились своим мнением, своей болью. Я, кстати... Говоря, должен сказать, что есть в сообщениях и другое мнение, но чтобы опять не было претензий, что я зачитываю только то, что мне нравится, зачитываю в основном мнение критически. Но едем дальше. Хотел с вами вчера еще обсудить дела американские. Давайте немного времени посвятим и этому. Тоже хочу послушать ваше мнение. Там все ближе и ближе к концу президентской интриги. Компания идет полным ходом, множество у нее обстоятельств, и, конечно, обстоятельства с этими протестами и вообще изменившимся политическим контекстом внутри страны вообще, конечно, добавляют интриги. И по всем основным опросам теперь внезапно лидирует Байден. Байден обгоняет Трампа на 87% по опросу Real Clear Politics. По другим исследованиям, Байден 53%, Трамп 41%. Там 12 пунктов насчитали. И, в общем, ситуация в такой динамике. Если раньше у Трампа было убедительное большинство перед человеком в возрасте, который уже подает признаки старческой деменции, на мой взгляд, его даже оппоненты называют «сонный Джо», тем не менее, вот, ситуация непонятна. И интрига добавлена, да, 4 июля, праздник большой, американский рэпер Канье Уэст заявил в своем твиттере о движении в президенты. Там тоже есть ряд моментов, потому что непонятно, он не уточнил, как именно, от какой политической силы и как он пойдет. Он написал буквально следующее: «Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов». Год он не уточнил, но у него хэштег был «Видение 2020». Его поддержал тут же Илон Маск, известный покоритель космоса американский. Пару слов сказать, что кто такой Канье Уэст, поскольку я не думаю, что всем известно, да, и обстоятельства. Это американский хип-хоп-исполнитель, рэпер, продюсер, композитор и даже дизайнер. Дизайнер обуви, по-моему, кроссовок. Достаточно известный, считается одним из самых продаваемых. 21 раз получал премию Грэмми. В общем, человек достаточно такой серьезный. Вот, и, конечно, он выходит на повестке текущего дня, на повестке защиты прав чернокожего населения. И вот такой музыкант известен высказываниями на эту тему достаточно широкими, причем достаточно давно. Это вот еще в 2005 году, когда ураган Катрина унес много жизни, он заявил о том, что ненавижу, как они представляют нас в средствах массовой информации. Если это чернокожая семья, то про них говорят, они грабят. Если это семья белых, то они говорят, они ищут еду. Он тогда обвинил Джорджа Буша в том, что ему плевать на чернокожих. Также он высказывался в защиту Барака Обамы, в защиту реформы Обамы. Он говорил, что, в общем, ему мешают, потому что у него нет денег, а ему не дают нефтяных денег, такие, какие есть у Буша, потому что нет у Обамы нужных знакомств, у чернокожих нет таких связей и доступа к нефтяным деньгам. В общем, достаточно резонансный персонаж. Я напомню, что это не единственная интрига обсуждалась, что демократической партии, а я напомню, что 95% считается, что 95% чернокожих голосуют за демократическую партию, но у Байдена не очень хорошо с ними получается. Он своими высказываниями отталкивает чернокожее население, традиционный электорат Демпартии, и, видимо, я сейчас предполагаю, да, это не является, ну, как бы фактом, что Канье Уэст все-таки должен помочь Байдену все-таки Трампа победить. Не знаю, как это будет, поскольку ни от одной из партий он не может уже выдвигаться, везде прошли праймерис. Он заявлял ранее о том, что собирается на президентские выборы, но говорил о будущих, которые не в этом году пройдут, а в 24-м году. Игорь Николаев спрашивает цвет кожи Канье Уэста. Да, он афроамериканец. Илья 572 спрашивает, согласована ли кандидатура Канье Уэста МИДом РФ? Да, достаточно забавно. Думаю, что для МИДа РФ это такой же сюрприз, как и для всех американцев. Серьезно, на старте, еще задолго до старта даже президентской гонки, обсуждалась кандидатура чернокожей телеведущей Опры Уинфри. Считалось, что она может серьезно, как такой медийный персонаж, как персонаж, известный каждому американцу, поскольку ее шоу выходит много лет и пользуется большой популярностью, она вот республиканцам составит серьезную проблему. Но это долго обсуждалось, она все-таки не пошла. Вот. Иван Иванов считает, что Канье Уэст оттянет чернокожих от Байдена. Я считаю, что они блокируются и исполнят тот же номер, который был исполнен на предыдущих выборах Сандерсом. То есть он поработает на себя, а потом его электорат перетечет, есть такой термин, в пользу Байдена. Хотя вот и 569-й говорит, что он расколет демократов. Но он не выдвигается от демократов. Вопрос, кого он поддержит потом. Хотя, учитывая саму изменившуюся повестку, я думаю, что у него как у самостоятельного кандидата, если он им станет, конечно, если все дело не закончится только этим заявлением в Твиттере и выступлением на его известной католической службе. Я напомню, что у него церковь своя, он католик, вот он там ведет достаточно яркие такие мессы свои. Пусть там они в своей Америке делают, что хотят, пишет нам Федор Кабанов. Да, и нас не спросят, но тем не менее это интересно, поскольку мы обсуждаем резонансные выборы, которые идут в других странах тоже. Обсудим с вами обязательно второй тур польских выборов. Первый мы пропустили. И обсудим, конечно, и ситуацию с выборами в Беларуси. Но вот и американским выборам тоже будем уделять внимание, поскольку это, на мой взгляд, интересно. Если, конечно, интересно это только мне, то обсуждать, соответственно, мы эти вещи будем меньше. Вот, поскольку пока каких-то других мнений нет, я продолжу излагать свое по поводу господина Уэста. Мы поговорим про его супругу, которая имеет определенные шансы стать первой леди. Это известный блогер, назовем это так, Кардашьян. Я хочу поголосовать по формату, опять же, передачи, по вот тому ее фрагменту, по дорожной ситуации. По рубрике «В движении». Значит, опрос открыт, вопрос простой. Нужна ли в конце каждого часа периодически вот такая сводка дорожной ситуации со звонками слушателей? 134-21-35, да, нужна. 134-21-36, нет, она избыточна. Яндекс.Навигатор, достаточно только время забивать. Два варианта ответа, поскольку есть в сообщениях и то, и то мнение, давайте поставим на голосование, попробуем выяснить, насколько действительно это необходимо, насколько это помогает ориентироваться в движении по городу. Для меня формат новый, я делаю ошибки, как вы видите в нем, но надеюсь на вашу мудрость. Пока не Уэсту дальше, конечно, есть к нему и претензии, и эти претензии сейчас обязательно всплывут. Ну, например, такая, что в сентябре 2013 года его критиковала правозащитная организация, ну, кто бы еще, Human Rights Foundation, за выступление на свадьбе Айсултана Назарбаева, внука президента Казахстана. В августе 2013 это было, в сентябре на него обрушились с критикой. Значит, поддерживал он в 2016 году Трампа, он сказал, что поддержал бы, проголосовал бы за Трампа, тогда на него тоже обрушились с критикой, поскольку чернокожие традиционно голосуют за Демпартию, это такое общее мнение. Большой вопрос, почему они это делают, но тем не менее это такая политическая американская данность. Была поддержка в апреле 2018 года, опять же, через Твиттер и в ряде его выступлений, я имею в виду Канье Уэста, он расхваливал такую протрамповскую чернокожую активистку Кэнди Оуэнс и защищал Трампа тогда от нападок. Ну, нападки на Трампа мы все знаем, они продолжались и продолжаются, и будут продолжаться, конечно, до выборов, но вот он тогда посетил Белый дом и сказал Трампу, что я люблю этого парня. А сейчас мы видим, что фактически он встает к нему в контрпозицию, и скорее его позиция сходна с оппонентами Трампа. Вот, я думаю, что есть два варианта событий. Соглашусь с мнением слушателей, что это может и, конечно, уменьшить шансы Байдена и помочь Трампу, да, но также может и помочь Байдену, поскольку зависит от того, кого он поддержит, если он будет сниматься с гонки. Ему придется собирать самостоятельно подписи и идти на выборы независимым кандидатом. В 6 штатах уже прошли последние дедлайны для регистрации. Это Техас, Нью-Йорк, Северная Каролина, Мэн, Нью-Мексико, Индиана. Вот. Но, тем не менее, в остальных штатах и в округе Колумбия он еще может стать официальным кандидатом. Но ему срочно прям придется действовать, писать программу, нанимать армию себе помощников, искать волонтеров, нанимать политтехнологов и разворачивать штабы в ключевых колеблющихся штатах. Тогда шансы появляются. Я бы не поверил никогда, что это возможно. Я бы усомнился в том, что вообще возможно за оставшиеся до ноября месяца это успеть сделать. Но мы видим, что происходит на американской улице, как она меняется, как меняется и динамика обсуждения этого в СМИ, реакции людей, что, например, полиция, да, теряет поддержку, все громче и громче высказывается мнение о существенном сокращении ее финансирования, расследовании всех ее действий, хотя преступления чернокожих полицейских вообще никого не волнует. Тоже есть такие эпизоды, но они не привлекают никакого внимания, хотя действие обратное в рамках движения Black Lives Matter, конечно, сразу под лупой, сразу новые выходы на улицу, сразу новые ситуации, новые там стычки с полицией начинаются. Kanye West, конечно же, поддержал движение Black Lives Matter. Он ходил сам на акции протеста в Чикаго, пожертвовал 2 миллиона на обучение в колледже дочери Джорджа Флойда. Вот. Такая ситуация достаточно интересная. На мой взгляд, вообще, конечно, президентские выборы в Соединенных Штатах — это большое шоу. Не худшее, а, наверное, даже лучшее, чем Суперкубок, такое основное американское медийное событие. И вот это выдвижение добавляет, безусловно, интриги. 8-495-7373-948, если вам интересна американская повестка, звоните, если у вас есть какое-то мнение по шансам господина Канье Уэста и по шансам его супруги, супруги Кардашьян, стать первой леди, звоните, обсудим. Зачитаю ряд сообщений. Думаю, с его приходом в Америку придет и самое красивое место его жены — лицо. Очевидно, имеется в виду лицо. Поможет Трампу расколят демократов. Константин считает, что ничего он делать не будет, как и все чернокожие, понторез. Приличных мало. Константин из США нам это сообщает. Роман Маркин выкладывает шутку из интернета, что в США сносят памятники белым угнетателям, а у нас они угнетаются прямо на дорожных знаках. И там изложены дорожные знаки, что вот белый человечек на синем фоне идет, там играют в мяч, там велосипедисты, а черный человечек в треугольном знаке ведет дорожные работы. Вы в эфире, слушаю вас, надеюсь, проблем со связью не будет.
Знаете, я вот сейчас смотрю на ситуацию в США, и мне приходит на ум книга последняя Чака Паланика «Судный день». Он ее в 19-м году выпустил, и вот там описывается все, что сейчас происходит в США.
А чуть поподробнее для тех, кто не читал.
Ну, пусть вот они ее прочтут.
Я понял. Ну, такая реклама книги Паланика. Я эту книгу не читал, читал его много других, именно эту не читал, поэтому даже не знаю, что там изложено. Могу сказать, что есть и другой писатель, такой постмодернист, Виктор Олегович Пелевин, в своей книге «Искусство легких касаний», одной из последних, он тоже каким-то образом часть этих событий предсказал, изменение повестки, в том числе и вот ее подобную, ну, можно сказать, деградацию, да, на фоне политической риторики, когда все обсуждают, как правильно вставать на колено и ботинки целовать. Обама был последним черным президентом США, считает Парфюм. Честно говоря, мне кажется, вопрос открытый. И, конечно, все-таки я думаю, что это вопрос борьбы основных партий, а не новых кандидатов. На многих кампаниях в Соединенных Штатах мы видели, конечно, и Сандерса, мы видели и ранее Ральфа Надера от «Зеленых», у него тоже были хорошие перспективы, но он был таким вот третьим, или, наверное, даже четвертым кандидатом, но в той конфигурации, конечно, третьим. Был и Пат Бьюкинен, если кто помнит такого старичка, достаточно консервативного. Но в любом случае это дополнительная интрига к разговору о двух ведущих кандидатах. Вот, честно говоря, там еще там полгода назад я мог сказать, никаких шансов у Байдена нет. Но коронавирус, ошибки борьбы с ним связаны, потом вот ситуация с Black Lives Matter, конечно, все меняется и там. Не только у нас возникают новые обстоятельства. В эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Да, слушаю вас.
Юрий, вы знаете, так, ну как, это мое личное мнение. Если бы, конечно, не огромное количество вот ездящих в США, то надо было бы им очень сильно помочь развязать вот эту гражданскую войну. Это оружие. А вообще прогноз такой, что они закончат так, как Южная Африка, и я думаю, это уже ждет и Европу. И в принципе, я человек не злорадный, а добрый, да, но меня эта перспектива радует, потому что этим, ну не знаю, как слово назвать, народ жалко, да, есть там хорошие, добрые люди, на нас похожие, вот, но в целом, так же, как мы сейчас заслуживаем свое правительство, американцы и европейцы заслуживают свое. Вот так, туда им дорога.
Весьма оптимистичный прогноз. Я, впрочем, считаю, что все эти проблемы, они временно имеют характер, хотя, конечно, сигнализируют о том, что общественное настроение в серьезнейшей динамике и общественные механизмы будут серьезно реформированы. Но я думаю, что в целом ситуация останется такой же, как есть. Выводы сделаны будут. Кто-то перед кем в очередной раз покается, кто-то кому-то в очередной раз выдаст новые социальные пособия, и этим все успокоится. Не первый раз Америку потрясают, не такого, конечно, масштаба, но похожие протесты. Такого масштаба не было, это впервые такая история. Вот. Но, тем не менее, выходы и тогда были найдены, и будут и сейчас. Просто сейчас это стало обстоятельством предвыборной гонки. И, конечно, оба лагеря, оба штаба основных кандидатов думают, как с этим быть, как из этого извлечь пользу. Ну, Байден пытался, пока ничего не получается. Трамп тоже пытался, тоже пока все странно. Посмотрим, что будет дальше. А вы в эфире.
Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Никитович, Москва. Александр, к сожалению, не смог к вам дозвониться в предыдущие полчаса. Вы были под таким плотным по очередями обстрелом антиобнальщиков вот этих. Вот, и позвольте мне просто кратенько.
Ну, мы вообще стараемся не возвращаться, но давайте, ладно.
Первое, я вас внимательно слушаю, анализирую, стараюсь без паники, все это спокойно, с карандашком в руке немножко, по возможности. Вот, поддерживаю полностью вас в ваших объяснениях всего этого, этой ситуации, считаю это глупость. Меня вообще сроки эти не интересуют, кто там, чего. Мне главное, что было вот, страна была независима от внешнего, и семья внутри была крепка. Две вещи эти сделают страну сильной, все остальное это так. Высасывание проблемы на пустом месте, я считаю, им крыть нечем против других поправок, поэтому вот за это они уцепились, только так, видимо. Вот. А поэтому я считаю удачи большой, всех поздравляю. И как позволю себе процитировать слова великого Леонида Быкова, в бой идут одни старики КМСК. Развалинами либеральная КПРФовского Рейхстага удовлетворен. Спасибо.
Спасибо. Но мнение не очень по теме. Ладно, прошу. Простите слушателей и меня за то, что мы отходим от темы. Николай пишет, жаль, что Марк Рубио республиканец, а то у него тоже было бы шансы. Но Николай пишет, проголосовать, ну как мы можем туда голосовать? Мы можем лишь интересоваться и наблюдать. Вообще, я считаю, конечно, по всему миру, и вот я уже упоминал польские выборы, правящая партия в Польше считала, что она одним махом, с учетом тоже определенных там усилий, изберет Анджея Дуду дальше, поскольку он вот так подновил повестку, подписал новую оборонную стратегию, в которой усилил написанное ранее Донио Антонио Мочеревичем, бывшим министром обороны, где Россия была так четко определена единственным врагом, единственной угрозой. Вот сейчас она угроза еще больше. Есть надежда на то, что натовские батальоны, выведенные из Германии, теперь найдут свое место в Польше. И на этой повестке такой антироссийской, антиевросоюзовской, они думали, что он легко пройдет. Но там в первом туре голоса его и его оппонентов, всего было, по-моему, 13 кандидатов, очень разных. В основном тех, кого называют правыми, такими радикальными католиками. Ну, вообще для Польши это типично. Вот, но тем не менее, два основных кандидата, как и раньше, это платформа обывательская, то есть гражданская платформа и «Право и справедливость». «Право и справедливость». Но вот голоса поровну, и теперь второй тур. И опять интрига тоже, да, не прошло. И вот мы видим и в Америке интрига, и Канье Уэст выдвигается. Хотя я предполагаю, что, скорее всего, это даже не политтехнологический ход одного из штабов, а это, возможно, такое серьезное промо самого Канье Уэста, его продукции музыкальной и иной. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Продолжаются у нас технические проблемы со связью. Прошу перезвонить, если у вас есть мнение по теме. Вот. Ну, я надеюсь, что это вызвано все-таки грозой, и завтра мы уже сможем пообщаться без этих проблем. Хотя, конечно, упрекают меня в том, что мнение людей, которые не совпадают с моим, их почему-то плохо слышно. Видимо, я специально навожу техническую порчу на эти звонки. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр, добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я вчера, к сожалению, не смог вам дозвониться по вашей теме. Мне хотелось просто обратить ваше внимание на одну повестку дня, которая не обсуждается, а может быть именно вы углубленно ее рассмотрите. Это наша медицина. Подумайте, пожалуйста, об этом, потому что нам-то, нашему поколению, уже, сказать, ну, мы испытываем проблемы. Не дай бог вашему поколению, вашим детям и внукам это будет предстоять. Это.
Я понял, да, она периодически поднимается эта тема, я думаю, что мы посвятим отдельный выпуск. Виталий Фили спрашивает, закончено ли голосование. Я напомню, что мы голосуем по вопросу, нужно ли в нашу передачу, в наш отбой брать рубрику «В движение», сообщающую о ситуации дорожной в Москве, и, соответственно, принимать звонки на эту тему. Я сознательно тяну голосование, чтобы набрать больше голосов. Пока их немного, не репрезентативно, но поскольку время наше выходит, оглашу результаты. 79% слушателей из небольшого количества, это не все мнения, считают, что достаточно Яндекс.Навигатора. 21% считают, что такая рубрика нужна. Поделиться мнением о ситуации на дороге. Буквально на 10 секунд, Николай, ваше мнение хочу послушать.
Здравствуйте, Александр. Ну, в общем-то, это устарелая какая-то манера рассказывать, что он на дороге. Кого интересует, у того перед глазами вся эта информация. И, в общем-то, если уж какие-то такие действительно из рук вон катаклизмы там локальные, то о них можно рассказать. Так, в общем, ситуацию рассказывать.
Хорошая позиция. Видимо, я ее и буду придерживаться. Спасибо, Николай. Ситуативно, да, если будут серьезные аварии, серьезные погодные условия, серьезные изменения. У нас опять в Москве внезапно для дорожных служб выпадет снег или еще что-то внезапно случится. Будем тогда включать. На сегодня откланяюсь. Время быстро вышло. Темы яркие, жаркие. Я думаю, что завтра продолжим тоже примерно в таком контексте. Спасибо, что слушали. Берегите себя. Надеюсь, грозы не будет. А пока слушайте радио.